Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, начинаем, как обычно, с нашей географической переклички. Поехали. Кентукки ждет. Кентукки ждет. Москва, улица маршала Тухачевского, тоже ждет. Москва, Крылатская, приветствует. Таллин внимательно слушает. Алтайский край, Рубцовск тоже ждет, Челябинск ждет, Караганда ждет, Дубайский край смотрит, Дубайский край. Хорошо, партизаны из Литвы смотрят и слушают, Зиген, Германия с уважением, Тамбов ждет, Ташкент ждет, Зеленоград ждет, Рига ждет, Борисов, Беларусь ждет, Иркутск, улица Просвещения всем передает привет, Кировская ЛНР, Бельца с нами. Шимкент с нами, Саратов, Буденос, Владимир приветствует, Оренбург, Кострома, прекрасная Кострома тоже с нами, Анкара приветствует, Саратов, Петропавловск с уважением, Рязань с нами, Венгрия с нами, Бройберг с нами, Дубна на связи, Торонто с нами, Колывань, Новосибирская область с нами и со всей России, Рудный, Казахстан, Кустанай, так, Рига, Комсомольск-на-Амуре, Энергодар, Шахты, Чикаго здесь, Термез, Урал с вами, Италия, Пиза ждет и всегда с нами, Санкт-Петербург ожидает включения, Рудный, Казахстан, Минск приветствует, Ярославль в ожидании, Воронеж, Мехико, Вильнюс, Уфа, Нальчик, так-так-так, Болгария, Швеция, Гагаузия, Оренбург, Москва, Солнцево, Павлодар, Волгоград, Пенза, Майкоп на связи, Крым с нами, Кубань на связи, Алма-Ата с нами, Аризона, город Феникс с нами, Самарканд, Усть-Каменогорск, Берлин, Тверь, Владивосток, Старая Рига ждет, Новороссийск, Туркестан, Смоленск приветствует, Казахстан, Москва в ожидании, Рим с нами, Бердск с нами, Рубцовск, я уже говорил, Крылатская с нами, так-так-так, Великий Новгород с нами, Бишкек, Славянск, ДНР, Северная Туша, Ханты-Мансийский округ, Югра с нами, Лиски, Воронежская область с нами, Арзамас с нами, Йемен приветствует, вот так вот, ни много ни мало, Теннесси с нами, Молдавия, Цюрих, Каунас, Пенсильвания, Бурятия, Караганда, Горки, Беларусь, это я, Ванкувер, Витебск, Нюрнберг, горячий весенний приветик передает нам Калифорния, Чебоксары, Обня, Карелия, Абакан, Кишинев, Калининград. Ну, просто прекрасная география. Я, если честно, даже устал. Прекрасная, прекрасная география. И вот через телеграм-канал нам сообщают, что деревня Усово, Воронежская область с нами, Москва, Царицыно, Богородец, Королев на связи. Ну что, друзья, события разворачиваются так быстро, что даже иногда и не успеваешь, ну, честное слово. Ну, реально просто, они сыпятся, как из рога изобилия. И при этом, на самом деле, они, по большому счету, все об одном и том же. Когда я говорю, что не успеваем уже даже за этими событиями, вы знаете, мы каждый раз, когда я заканчиваю эфир на НТВ, мы расходиться не торопимся. Почему? Потому что мы все время ждем каких-нибудь очередных заявлений господина Трампа и, соответственно, реакции на эти заявления. И при этом эти заявления всегда такие, что игнорировать их нельзя. Просто, как говорится, пройти мимо тоже не получается. И мы все время думаем, что, ну, может быть, и еще один эфир у нас будет, а может быть, и еще будет один эфир, а может быть, спецвыпуск и так далее. Это вот вам внутренняя, как бы, наша вот такая кухня. Ну, действительно, Трамп делает заявление, и вот очередное заявление Трампа. Он заявил, что во вторник намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. И Трамп уточняет, что темой переговоров станут вопрос территорий и контроля над атомными электростанциями. Я так понимаю, что, наверное, станция одна, имеется в виду Запорожская атомная станция. Но что-то как-то уж часто про нее стали говорить, вам не кажется, нет? Цитата. Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Трамп думает. Думает, что все хорошо. Это прекрасно. Это обнадеживающе. Трамп думает. Ну, если Трамп думает, ну, значит, наверное, так оно и есть. Так. Посмотрим. Возможно, у нас будет что объявить ко вторнику, говорит он. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. На выходных, по словам президента США, была проделана большая работа. По его словам, есть хорошие шансы завершить российско-украинский конфликт. Ну а дальше последовало заявление, что если бы он был президентом Соединенных Штатов, то никогда не случилась бы эта война. А тут он еще, знаете, он выдал тоже такую интересную штуку, что, оказывается, когда он говорил, что войну он закончит за 24 часа, это была шутка. Ну, просто шутка, да. А мы такие все балбесы, без чувства юмора, мы просто мышей не ловим. А он просто пошутил. А потом сказал, что не, ну, все-таки, да, все-таки тут много разных сложностей, очень много. В Киеве согласились на смягчение санкций в отношении России ради заключения мирного соглашения. Уточняется, что обсуждение охватывает, в частности, вопрос об отмене ограничений, касающихся цен на российскую нефть. Предполагается, что введенные Соединенными Штатами ограничения могут спровоцировать рост цен на нефть и, как ожидается, вынудят Россию согласиться на 30-дневный режим прекращения огня на территории Украины. Вы обратили внимание, что у нас теперь Киев просто главный на самом деле сторонник 30-дневного перемирия. То есть тот самый Киев, который, может быть, я просто чего-то не понимаю, они же приняли закон, запрещающий какие-либо переговоры с нами. При этом они говорят, нет, вот с Россией надо договориться, и мы готовы с ними договариваться, чтобы было 30-дневное перемирие. Почему? Да, вот ровно потому, что у них большие проблемы, большущие проблемы. Но при этом они, надо отдать им должное, они говорят, у нас нет проблем. У нас вообще все замечательно. В Курской области, как сказал нам министр обороны Украины Умеров, да там вообще просто все клево. Войска отошли на более выгодные позиции и держат оборону. Он так бодренько об этом говорил, что в какой-то момент мне даже показалось, что он должен сказать, что мы послезавтра будем на подступах к Москве. А к лету планируем парад на Красной площади. То есть, действительно, знаете, вот президент Трамп говорит президенту Путину, слушай, дорогой Владимир, может быть, все-таки ты пощадишь вот этих вот солдатиков ВСУшных, которые в Курской области в не очень хорошей ситуации. Прояви широту своей души, чтобы мы в очередной раз поняли, что русские это, да, это сила великая, но при этом очень великодушный и очень добрый народ. Ты покажи, пожалуйста, потому что многие забыли. Мир ждет, что ты пощадишь их. А вот Умеров говорит, а у нас там проблем нет. А Зеленский говорит, да там вообще нет никакого окружения, мы нормально воюем. И Сырский говорит, у нас все прекрасно. Но при этом почему-то, когда смотришь на картинки и видишь каких-то пленных украинских солдат, которые рассказывают о том, как они сдались в плен там нашим морским пехотинцам, и которые последними словами, таким, знаете, с использованием русского фольклора, значит, в адрес Зеленского и всего остального, думаешь... Какая-то странная история. То есть две какие-то реальности. Вернее, наверное, есть реальность, а есть какая-то параллельная реальность, зазеркалье какое-то. То есть вот в Киеве, видимо, находятся вот там, а эти вот находятся в обычной реальности. Ну, хорошо, хорошо. Все у них замечательно. А то, что говорит Трамп, ну, это просто ерунда полная. Но при этом... Они почему-то очень хотят этого 30-дневного перемирия. Зачем им это 30-дневное перемирие? Если у вас все замечательно, если у вас не сегодня, а завтра, как говорится, вы пойдете на штурм, а зачем вам нужно это перемирие? Но нет, они все про это говорят. Все про это говорят. Американцы, в свою очередь, ну, американцы что? Американцы рассказывают о том, что действительно у них переговоры с Россией идут неплохо, есть какие-то подвижки. Но я обратил тоже внимание, ну, вот давайте вот смотрите, сейчас вот я зачитаю прям, да, с цитатами. Так, где у нас здесь американцы? Американцы. Ну, вот у нас в начале Уитков, да, который разговаривал с президентом Путиным, спецпосланник, помните, он сюда прилетел и потом улетел. Значит, он говорит, что встреча была хорошей, общение было длительным, там 3-4 часа, внимательно друг друга стороны слышали, и все как бы договорились, что, ну да, наверное, нужно останавливать боевые действия. Как говорит Уитков, Путин указал, что принимает философию Трампа. Трамп у нас, оказывается, еще философ. Путин принимает философию Трампа. Не выступают они, лидеры России и Соединенных Штатов, за прекращение военных действий на Украине. Марко Рубио, госсекретарь США, говорит, контакты США с Россией по Украине многообещающие. Есть шанс, что стороны вскоре объявят о результатах. Да, но только о каких результатах он пока не сказал, но о результатах, да, о результатах точно, наверное, объявят. Дальше, значит, какой-то источник в Белом доме говорит о том, что урегулирование на Украине будет предусматривать какой-то отказ Киева от территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Членство Украины в НАТО невероятно маловероятно. Здесь я обратил внимание на какие-то гарантии безопасности. Я вот просто голову сломал на самом деле. Что это за гарантии безопасности? Как могут выглядеть какие-то гарантии безопасности? Украинцам, те, которые напрямую с ним, не вот эти вот источники такие, знаете, неизвестные, да, а те, которые вот с именами и с фамилиями, они говорят, мы никаких гарантий не даем. Мы тут не про гарантии будем с вами говорить, мы будем говорить о том, что вы потеряете территории, вы с этим должны смириться, потому что это объективная реальность, данная вам в ощущение, и, соответственно, дальше мы ведем переговоры с русскими, нащупываем, где русские соглашаются, где как что, и мы заканчиваем боевые действия. Вот о чем говорят им американцы. Вроде бы как Украина даже до нее дошло, даже до нее дошло, что не надо поднимать вопрос там каких-то гарантий, но при этом периодически все равно пролезает вот эта вот история. Вот она лезет откуда-то, там какие-то гарантии безопасности. Сейчас мы с вами об этом будем говорить. Попытаемся понять, как могут выглядеть эти гарантии безопасности. Значит, тут интервью Уолтс дает, спрашивают. У Уолтса спрашивают, это советник по нацбезопасности, США сказали, что мяч на стороне России, он все еще на стороне России? Спрашивает корреспондент. Уолтс говорит, нет. Президент Путин выступил на пресс-конференции перед встречей с Уитковым. Это не было отказом. Русские и мы сосредоточены на том, чтобы закончить войну, а не на том, что все начинать сначала, как было раньше. Опять Рубио. План по завершению конфликта на Украине состоит из частей А и Б. Часть А – это прекращение огня, а Б – встреча сторон за столом переговоров, возможно, с участием посредников. Но к этим переговорам можно приступать после прекращения огня. И опять непонятно, а как вот это все может выглядеть? Украина же запретила себе вести переговоры с Россией напрямую. А Рубио говорит, встреча сторон за столом переговоров, возможно, с участием посредников. Посредники – это типа они, я так понимаю, американцы. А стороны – это Россия и Украина. Что-то вот как-то вот все это вот очень странно выглядит. Нет разве? Мне кажется, да. Ну и европейцы. Этих вообще тянет по всем направлениям на подвиги. Самый крутой вообще человек на планете Земля – Макрон. Макрон. Макрон обсудит размещение западных сил на Украине с главами генштабов стран Евросоюза. О своем намерении президент Франции сообщил еще на прошлой неделе в ходе обращения к нации по теме безопасности Европы и конфликта на Украине. И он заявил, что мир на Украине будет предполагать размещение там европейских сил. По словам французского лидера, они не пойдут воевать ни в коем случае на линию фронта, а просто будут там, как только подпишут мир, чтобы гарантировать полное его соблюдение, и будут сидеть там недалеко и хомячить тушенку. Ну, то есть, вот опять очередной какой-то бред. На встрече, говорит Макрон, там будут представители 30 стран. Среди этих участников, значит, этой встречи будут и представители Азии и Океании. Ну, в общем, какой-то идиотизм. Идиотизм. Вопрос о размещении на Украине так называемых миротворческих сил стран НАТО постоянно поднимается в Европе. Великобритания и Франция активно претендуют на участие в этом. Тут Стармер, значит, подтягивается и говорит, да, мы вот мы вместе с французами это костяк, а еще будут австралийцы, а еще будут какие-то турки, и еще кто-то будет, у них уже там целый список. И прекрасно просто отвечает им, ну просто замечательно им отвечает. Медведев. Медведев ответил им просто замечательно. Это шедевр. Сейчас. Как он сказал, Макрон и Стармер притворяются идиотами. Он так и сказал, да. Они притворяются идиотами. Им снова и снова говорят, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в НАТО. Но нет, мы отправим десятки тысяч. Просто выскажитесь, вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве? Ну, тогда это означает войну с НАТО. Советуйтесь с Трампом, мерзавцы, написал Дмитрий Анатольевич. Мне кажется, он немножечко ошибается, потому что, видите, он говорит, они притворяются. Мне кажется, никто не притворяется. Мне кажется, это состояние души такое вот у этих людей. У них, конечно, есть определенные планы. Конечно, их даже можно понять, наверное. Им, конечно, обидно отдать столько денег, отправить столько всякого там оружия, боеприпасов, отправить там каких-то своих волонтеров, как они их называют, да? Вот это вот все сделать, а в итоге на них никто не обращает внимания. Никто не обращает внимания, и американцы даже, то есть старший брат просто в упор их не видит, а они очень хотят поучаствовать в этом процессе. А поучаствовать они в этом процессе хотят, потому что хотят урвать кусочек этого украинского пирога для того, чтобы, ну, себе на прокорм, потому что они понимают, что это как раз вот сейчас вот идет вот этот вот самый процесс, когда американцы говорят, это мое, помните, вот в этом фильме, да, это мне, это тебе, это тоже мне, это мне, да, вот это вот все, и они очень хотят, но американцы говорят нет, и Трамп говорит, слушайте, в общем, Украина согласится с тем, что мы обсудим с русскими, утвердим, ей нужно будет только сказать, как говорится, да, и как грустный ослик уйти в сторону горизонта. А европейцев мы вообще, в принципе, в эту комнату даже и не позовем, потому что они нам не нужны. Но есть вопрос. Нет, вопросов нет. Есть нюанс. Нюансы. Нюанс – это самое популярное слово у нас в последнее время, да? Вот весна на улице, но есть нюанс. Вот ложишься вечером, трава кругом, просыпаешься, снег. Нюанс? Конечно, нюанс. Еще какой нюанс? Президент Путин виртуозно, абсолютно виртуозно. Я думаю, что, наверное, его учили, наверное, на специальных каких-то курсах, да. Потому что, ведь он же как обломал им всем эту всю игру. Украине, да, Зеленский, он же трезвонил, собственно, на каждом шагу, там, давал интервью и говорил, вот сейчас увидите, они 25 раз нарушали договоренности, это не те люди, с которыми можно о чем-то договариваться, понимаете, да, то есть с ног на голову все, с больной головы на здоровую, это не те люди, с которыми можно договариваться, обманут, обязательно обманут, и плюнут вам в лицо, господин Трамп, вот сейчас увидите. А Путин берет и говорит, да, конечно, мы согласны. Нет, он не так сказал. Он говорит, спасибо большое, спасибо, огромное спасибо вам, господин Трамп. Просто такое вам спасибо. Человечище вы, настоящее человечище. У вас столько разных проблем. Вон, сальвадорских бандитов там депортируете какими-то рейсами, да? У вас столько там разных проблем. Ой-ой-ой-ой-ой. Но вы
вы решили все-таки заняться нашей проблемой в первую очередь. Так много времени тратите на эту вот самую проблему. Это, конечно, поступок. Это поступок выдающегося человека. Спасибо вам большое. Мы согласны. Но есть нюансы. Есть нюансы. А нюансы есть, конечно, есть. Я говорил в моем интернет-выпуске, да, который называется «Моя правда», если не подписаны, подпишитесь. Так называется «Моя правда». Я говорил, что я, может быть, на месте президента Путина, ну уж простите, да, я, может быть, не говорил бы, перечисляя все эти нюансы, не говорил бы про Курскую область. Почему? Потому что, когда мы говорим про этот нюанс в Курской области, ну, как это звучало, что, ну, подождите, а вот те, которые вторглись на нашу территорию, мы должны их что, просто выпустить, что ли, или что мы должны сделать? Нюанс, значит, нюанс. Но я бы про это ничего не говорил, потому что американцы здесь могут нас переиграть. Они могут сказать, что да, мы с вами согласны. Мы согласны, Владимир. Но Трамп завтра позвонит и скажет: я тут думал, и я понял, что ты абсолютно прав. Дорогой Владимир, ты прав. Ты просто красавчик. Когда ты говоришь о том, что это нюанс, вот эти вот отморозки, которые вошли на территорию твоей страны, я с тобой согласен. Но ты же сам говоришь, что ты решишь эту проблему. То есть ты сам этот нюанс устраняешь. То есть этого нюанса в этом списке нюансов нет. Мне кажется, что не надо было говорить про Курскую область, потому что нюансов действительно там вагон и маленькая тележка. Но мы говорим про Курскую область, при этом своими же собственными руками этот нюанс, как говорится, берем и устраняем. То есть мы уничтожим всю эту группировку, Курская область будет освобождена полностью, я думаю, в ближайшие дни мы с вами это увидим. И таким образом этот нюанс повестки дня уходит. Но все остальные нюансы, они действительно, собственно, очень важные. Когда президент говорит про линию боевого соприкосновения, там, 2000 километров, кто будет заниматься контролем? Ну, кто будет заниматься контролем? Хороший же вопрос, правильно? То есть мы согласны, да, пожалуйста, давайте остановимся. Вот все, подписываем это 30-дневное перемирие. Завтра там мы переговорим с Трампом, да, и мы согласны. Но пусть Трамп нам скажет. А кто будет заниматься отслеживанием ситуации на линии разграничения? Причем, ведь речь же идет не о вводе каких-то миротворческих сил, нет, речь идет не про вооруженную какую-то историю, да, миссию, речь идет о невооруженных там группировках, да, ну, там, ну, не группа войск, а под эгидой там чего-то. Нет, речь идет именно о миссиях. То есть это должны быть какие-то наблюдатели. А какие это могут быть наблюдатели? Наблюдатели могут быть ООНовские. Могут? Да, могут. И наблюдатели могут быть там какие еще? ОБСЕшные. Не бейте, называется меня ногами. ОБСЕшные наблюдатели. Это вот руководитель этой организации недавно такой вот приезжал здесь у нас, помните, ходил там, с кем-то там разговаривал там и так далее. А какие еще организации, которые могут отправить туда наблюдателей? Институтов не так много. Вот этот и вот этот. От ОБСЕшных наблюдателей мы с вами... Понятно, как говорится, даже и обсуждать не будем, потому что с ними все ясно, и предъявлены были доказательства, очень много этих доказательств, что вся эта миссия ОБСЕ с 2014 года работала на самом деле разведкой украинских вооруженных сил. Передавали информацию, камеры расставляли в серых зонах, закрывали глаза, когда украинцы эти серые зоны, значит, забирали, закрывали глаза, когда те стреляли во время объявленных перемирий. Таких перемирий было очень много, как говорится, мы плаваем, знаем, что такое перемирие, которое вроде бы как берет соблюдать Украина. То есть ОБСЕ мы с вами вычеркиваем. Остается ООН. А ООН это кто? ООН это огромное количество стран. Для того, чтобы они решили отправить туда каких-то наблюдателей, нужно провести достаточно большую работу. Давайте сейчас прервемся на новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
В столице России, в Москве, 18:38. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит Москобот». Работает наш телеграм-канал, подписывайтесь на него. В нашем телеграм-канале сейчас продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе сейчас смотрит?
2593.
2593, хорошо, хорошо. В Кремле сообщили о подготовке тезисов по Украине к разговору Путина и Трампа. Вот не докрутили. Вот надо было не так. В Кремле сообщили о подготовке нюансов по Украине к разговору Путина и Трампа. Мне кажется, надо везде теперь использовать слово «нюанс». Список тем для беседы лидеров России и Америки включает вопросы актуальной повестки дня. Также в администрации президента готовят материалы по проблемам украинского урегулирования. Это заявление Пескова. Представитель Кремля раньше подтвердил, что телефонные переговоры Путина с Трампом состоятся во вторник. У меня что-то полредакции снимает сейчас закат. Но это действительно, это просто фантастический, фантастический закат, красота. У нас вообще, вот я говорю, просто коронные виды открываются из окна. Вот сидишь, смотришь на эту красоту и просто балдеешь. Но нет, понимаете, тут обязательно у нас вот какие-то там вот эти вот все переговоры, инициативы, там, украинское урегулирование. Так что возвращаемся, да, на землю. Итак, кто будет наблюдать? То есть вооруженные миротворцы нет. Потому что это все потом. Это потом, уже после того, как будет подписан мирный договор. Ну, если мирный договор, да, и подразумевается там вся эта история, там, я думаю, что, наверное, будет какое-то обсуждение. Но для начала же, они же говорят не о договоре, не о каком-то, да, они говорят, что вначале перемирие. Перемирие, соответственно, нужно, чтобы оно действовало, нужно, чтобы кто-то следил. Путин задает простой вопрос, а кто будет следить? Ну, на тот случай, если кто-то возьмет и нарушит перемирие. И начнут сваливать друг на друга. Ну, это понятная история, это всегда, да? Ой, Роман Любовь мне вот просто, смотрите, сколько закатов тоже поприсылал. Ну, вот видите, значит, и вы такой же, да, вот как и вся наша редакция. Закаты любите. Что это за люди? Ну, я не знаю. В любом случае... Нет, можно, конечно, найти там какие-то страны, которые согласятся отправить, допустим, там своих наблюдателей. Можно, но для этого нужно с этими странами же поговорить. Для этого нужно обсудить все. Для этого нужно понимать, там, я не знаю, чем они будут руководствоваться, как они это тоже видят, да, вот эту вот миссию наблюдателей. То есть это достаточно такой долгий процесс. Наверное, поэтому Зеленский там бьется в истерике и кричит, что Путин оттягивает всю эту историю. И не только он там, особенно в Европе еще там, знаете, разные средства массовой информации выходят там с публикациями, что Путин отказывается, Путин затягивает, Путин троллингом занимается, ну, вот это вот вся белиберда. Но Путин говорит так, он говорит, ну, это же серьезные вопросы, да, они такие понятные, наверное, всем серьезным людям, поэтому как бы хочется на эти вопросы получить ответы. И я не думаю, что завтра во время разговора Трамп сможет ответить что-то на эту тему. Я думаю, что опять Трамп будет говорить, что если бы не он, то никогда, что нужно останавливаться. Путин говорит, да, конечно, вообще не вопрос. Он говорит, пощади там вот этих вот отморозков в Курской области. Путин скажет, вопросов нет, пусть сложит оружие.
И обязательно мы их возьмем в плен, там будем их кормить, там 3 раза в день, и все будет у них хорошо, они будут живые, это и есть, собственно, акт милосердия с моей стороны, поэтому твою философию, Дональд, я и по этому направлению тоже уловил. Это все ему Путин скажет. Ну, а конкретика? Конкретика, как все это будет выглядеть? Ну, это же непонятно абсолютно. Стармер и Макрон, они говорят о том, что даже если будет перемирие, мы все равно будем продолжать военные поставки. Ну, секундочку, военные поставки и перемирие, как это все вяжется? Это тогда не перемирие, это тогда передышка для Украины? Разве нет? Да, совершенно очевидно. Всем понятно это, всем адекватным людям понятно. Трампу, я думаю, это тоже будет понятно. Но как он себя поведет? Непонятно? Непонятно. Трамп нам рассказывает о том, что нужно прекратить войну на Украине. Но при этом, собственно, они продолжают военные поставки. Зачем они это делают? Ну, у кого-нибудь есть объяснение вот этой вот логики странной? Вы, если говорите про мир, зачем вы продолжаете поставлять оружие? Опять про этот Starlink я в очередной раз скажу. Если вы за мир, зачем вы даете этот Starlink им? Для чего? Для того, чтобы что? Вот все это, понимаете, вот эта вот корявость какая-то, она же вот просто бросается в глаза. И почему-то закрадывается подозрение, что нас просто хотят опять в очередной раз обмануть. Не побоюсь этого слова. Ну, не приходят другие мысли в голову. Единственное, что успокаивает, то, что с этой стороны сидит гроссмейстер, который это тоже просчитывает. Просчитывает и выбивает у них эти козыри. Он ведет вот этот вот переговорный процесс очень грамотно. Мы за, но нюансы. Мы, конечно, да, но нет. Сейчас, но не быстро. Понимаете, да? Время, на кого работает время? Вот в данной ситуации, когда наша армия, как говорит президент, наступает по всем направлениям. Время, значит, работает на нас. Работает на нас. Если процесс вот этот вот, скажем так, принятие решения об объявлении перемирия затягивается. Ну, наверное, это нам на руку, нет разве? Мне кажется, да. Может быть, там чего-то не договаривает господин Трамп? Может быть, мы чего-то не знаем? Ну, не знаю. Вот он сам говорит, я получил известие, что в России все идет хорошо. Я надеюсь, что Путин и другие готовы положить конец этому кошмару. Готовы, господин Трамп. Путин сделал очень многообещающее заявление, но оно не было достаточным. В смысле не было достаточным? Путин говорит, мы согласны на перемирие. Решите вот эти вот моменты. Ну, скажите, там, допустим, марсиане разместятся вдоль линии боевого соприкосновения на этих 2000 километров, и они будут следить за тем, чтобы вот это вот самое перемирие никто не нарушал. Мы согласимся, вопросов нет, познакомимся с этими марсианами. Они вот эти красные человечки там приедут, посидят там где-нибудь у нас с нашими помощниками нашего президента, поговорят, договорятся, все, вперед, работайте. В контексте урегулирования на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС, говорит Трамп. Здесь вообще ум за разум заходит. Вы говорите, ну, по крайней мере, все время звучало следующее. Заморозка по линии боевого соприкосновения. Запорожская атомная электростанция находится у нас в ТУ за линией боевого соприкосновения. Тогда как можно обсуждать вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией? На секундочку. Ну, с таким же успехом тогда мы можем сказать, что мы готовы обсуждать вопросы контроля над Киевом или Львовом. Ну что, нет, это не то же самое? Если вы замораживаете конфликт на 30 дней с возможностью пролонгации, как осторожненько закинул Рубио, по линии боевого соприкосновения. А при чем здесь Запорожская станция, хочу спросить? Или вы думаете, что вы заморозите конфликт, а Запорожскую станцию Россия, щедрая душа, передаст Украине? А Украина, значит, всю электроэнергию, которую будет вырабатывать самая большая атомная электростанция, будет продавать, зарабатывать деньги, да? Замечательный бизнес, вам не кажется? Просто прекрасный бизнес. Запорожскую станцию, на секундочку, это наши ребята брали и Запорожскую станцию, и не просто так, это была нелегкая прогулка. И люди работают на этой станции под ударами этих украинских и дронов, и не только дронов, но и ракет даже. Они же стреляли ракетами, там не попадали по станции, а били там по разным другим, собственно, объектам станционной инфраструктуры. Было это. И мы сейчас будем обсуждать вопрос контроля над Запорожской станцией. Странная история. Но Трамп же об этом говорит. Я поэтому, когда я говорю, что много корявостей, вот ровно про это. Президент говорит, это никого, он называет эти вот корявые моменты не корявыми моментами, он говорит, называет их нюансами. Но это такие, знаете, серьезные нюансы, на секунду. Украина уже знает, какие территории себе заберет Россия. Мы обсуждали это и не работали тайно, продолжает Трамп. Ну тогда смотрим пункт третий. Соглашение, значит, в контексте урегулирования обсуждается вопрос контроля над Запорожской станцией. Ну ты же только что сказал, что они знают, какие территории они потеряют. Если они знают, то при чем здесь Запорожская станция? С какой стороны Запорожская станция вообще в принципе, и как, почему она вообще выносится в тему переговоров? Я вот этого понять не могу. Кто сказал, что мы готовы обсуждать вопросы Запорожской станции? Что касается НАТО, говорит Трамп, Украина знает ответ уже 40 лет. 40 лет, мамочка. Какие 40 лет про что? Какие 40 лет? Где эти 40 лет? В какую сторону смотреть? Вперед идти или назад? 40 лет. Почему 40? Почему не 60? 40 лет назад была какая-то Украина, которая говорила про какое-то НАТО? Нет. Значит, он просто лепит это. Он так хорошо всегда, знаете, вольно обращается с цифрами. С какими хочешь, с цифрами потерь во Второй мировой войне, с цифрами потерь там вот сейчас, как говорится, в этом противостоянии. Ну и вот и годы какие-то, да, 40 лет. Какие 40 лет? То есть, получается, просто говорит. Все это, на мой взгляд, свидетельствует об одной простой штуке. У него нет никакого плана. У него плана нет. У него есть задача. А вот плана реализовать, чтобы прийти к решению этой задачи, у него нет. У него есть задача остановить войну на Украине. Почему он так суетится? Действительно, давайте скажем ему спасибо за то, что он тратит так много времени и даже иногда рискует, собственно, что ему микрофоном зубы могут выбить. Да, я видел вот эту вот картинку. Скажем ему спасибо, но... Почему он так суетится? Что ему далась эта Украина-то? Пусть он идет за... Миротворец, просто может быть человек такой вот, почти пацифист, что ли. Но это не он сейчас наносит удары по Йемену. Сносят там налево, направо. Это же он делает, нет разве? А не он то же самое делал, когда работал в первый раз президентом. Ну он, ну значит не пацифист. Может быть, был не пацифистом таким, воинственным был человеком, а сейчас все изменилось? Так нет. Это же вот сейчас он наносит удары по Йемену и говорит, мы там с этими хуситами разберемся. Да, сейчас наносит. Это же он говорит о том, что Иран, если не дай бог, то его ждет там чуть ли не преисподняя. Говорит. Ну вот он сейчас сидит и рассказывает. Конечно. Конечно, аннексия Гренландии будет. И Рюта такой, будет. И кивает башкой, как болванчик. А вот Украина, прям вот нет, вот война, вот это ужасно, война ужасна. Это ни в коем случае. То есть здесь ужасно, здесь не ужасно. Что за цели он преследует? Почему такая суета?
Ну, кто-нибудь может мне объяснить? Я вот у экспертов в своей правде в пятницу, я задавал вопрос, я говорю, объясните мне, пожалуйста, что такое вдруг случилось с Трампом? Чего это он так уперся рогом в землю в эту Украину и хочет остановить эту самую войну? С чего бы он так вдруг стал жалеть тех, кто там погибает на полях? И с той, и с другой стороны. Ему разве не наплевать? Ну, конечно, ему наплевать. Ну нет же, прям вот каждый день все, что он делает, все, что он говорит, все связано с Украиной, с этими переговорами и все остальное. Что такое? В чем интерес? Где деньги? Где деньги? Ну деньги, деньги, хорошо, деньги. Но тема с деньгами же появилась когда? Тема с деньгами появилась, когда Зеленский птичку изо рта выпустил. Когда Трамп только начал говорить о том, что какая-то ерунда там происходит, там типа эти дают деньги европейцам, но при этом в виде займов, а мы просто дарим, и что-то надо вот как-то что-то с этим делать. И тут Зеленский такой, а вот у нас там ископаемые и вот на такую-то сумму, так что давай вперед. Вот когда появились первые цифры. Ну так мы же ему предлагаем шоколадный вариант. Ну возьми, старичок, как говорится, согласись там... Сделка, ты любишь сделку, взяли, подписали контракт о намерениях и выполняй свою работу. И выполняй работу, да, и будешь зарабатывать деньги. Но при этом оставь Украину без поставок и без связи. Мы сами разберемся даже, наша армия решит все задачи. Это же, ну мы же про сделку, правильно? Мы тебе это, ты нам это. Он говорит, да, это здорово. Но поставки мы сразу же разблокировали после того, как Украина согласилась. Вот прям сразу. И действительно, через час поставки пошли. Что это за позиция такая интересная? И вот этот вот вопрос с Запорожской станцией, ну просто, прям, ну прям я не знаю, ну бесит меня эта история. Почему вопрос с Запорожской станцией? Ну возьмите тогда, скажите, что вопрос Донецка и Луганска у нас будет стоять на повестке дня. Ну, тогда давайте и мы поднимем вопросы Одессы, Львова, Киева. В общем, как-то вот что-то здесь не то. Вот чувствую, не могу понять, может быть, просто он таким образом усыпляет бдительность, да, вот этого вот пресловутого глубинного государства, которое до сих пор, как говорится, сидит и кинжалы точит на него. Может быть. Но хочется потрогать руками какие-то вещи, которые он реально сделал для того, чтобы остановить противостояние. А где эти вещи? Они в каком месте? Может быть, выборы на Украине? Ведь если, как говорит Рубио, есть план А и есть план Б, соответственно, план А – это перемирие, план Б – это уже мирный договор, но этот мирный договор должен кто-то подписать. Кто будет его подписывать? Нюанс, про которое Россия говорила очень давно и много раз. Кто будет подписывать? Ну, перемирие, ладно, они скажут, они включат там дурочку и скажут, а перемирие будет подписывать там, я не знаю, Сырский будет подписывать, он же все-таки командует там у них этой армией, да? Вот он будет подписывать перемирие. Хотя переговоры ведет руководитель делегации, у них Ермак, а Зеленский сидит в соседней комнате, пьет кофе, и вроде бы как руководит этими переговорами. А кто будет отдавать приказ, спрашивает президент Путин и говорит, это нюанс, кто будет отдавать приказ? В России понятно, кто будет отдавать приказ. А там кто отдаст приказ? А если отдаст приказ вот этот вот, а кто он такой? А если кто-то другой, он не может отдать приказа. Но при этом вопрос Запорожской станции пропихивают слева и справа. И этот говорит про Запорожскую станцию, я имею в виду Зеленского. И Трамп подключается и говорит, да, этот вопрос будет обсуждаться. Это что такое? Мне не нравится эта история с Запорожской станцией. Вообще никак. Ни в каком виде. Прекратите поставки, мы потрогаем вот эту вот вашу решимость остановить войну на Украине руками. Прекратите им поставки, отключите их от связи и скажите, что вот видите, мы прекратили поставки, отключили от связи, И вот сейчас их додавим, они проведут там выборы, как хотят, пускай проводят выборы, чтобы появился человек, чья подпись будет где-то там стоять. Ну, даже этого не происходит. Хотя даже если бы это произошло, это бы все равно ничего не решило. Мы что, не знаем, да, Украина и не скрывает, они говорят, не, мы на это на все не пойдем. Там что хочешь будет, там подписано, там все дела. Ну нет, мы будем воевать до последнего, говорят руководители неонацистских формирований. А этот Гитлер-Юрген перекрывает Крещатик в Киеве. А остальные, как терпилы, наблюдают за всем за этим и на колени плюхаются. Там режим другой. Этот режим нужно сносить. Надо убрать первопричину, о чем говорит Москва. Они даже не заикаются про это. Они говорят про что угодно. Они говорят про розу ветров, про погоду, про изменение климата на территории Украины. Грубо говоря, они про это, но не говорят про самое главное. Почему там все это случилось? И что нужно сделать, чтобы ничего этого не было? Они про это не говорят. И он талдычит только одно. Вот если бы я, то этого бы не было. Да серьезно? Как же не было? Потому что режим, который там существует, он только про это. И ничто, ни про что другое. Они захватили страну, это идеология. Они рулят там всеми процессами. Пока не демонтируешь вот это государство в том виде, в каком оно существует сегодня, там ничего не будет работать. Это самый главный нюанс. Мы об этом говорим, о первопричинах. Но они же вроде бы как слышат, но не понимают. Не понимают. Или делают вид, что не понимают. Склоняюсь ко второму варианту. Не понимают. И продолжают там пропихивать вот эту вот всю переговорную там тему и так далее. Одна надежда, я говорю, на гроссмейстера, который будет сидеть на нашей стороне стола, как говорится, да, который тоже, как говорится, понимает все это и видит их насквозь. Конечно, было бы неплохо там все это дело закончить как можно скорее, но при этом мы должны понимать, что если мы заканчиваем всю эту историю, то с той стороны никаких угроз больше не будет. Там будут убраны все вот эти вот законы, как их назвал Лавров там эти законы, ну, дискриминация вот эта вот вся, все, что связано с русским и с русскими. Все это будет убрано, что там никогда больше не поднимут голову вот эти вот негодяи там, с татуировками, со свастикой и с изображением Гитлера там и так далее. Что те, которые ходят с шевронами эсэсовских дивизий, что они будут загнаны непонятно куда-нибудь в какое-нибудь подполье. Вот тогда, тогда действительно там все может прекратиться, остановиться и надолго. Но единственная сила, на мой взгляд, на сегодняшний день, которая может это сделать и которая может дать оставшейся Украине, другой Украине какие-то гарантии безопасности, это Российская Федерация. Нет другого варианта. У нас новости. Продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 19 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373. 94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для телеграм-сообщений «Говорит МСК-бот» есть у нас. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Здесь продолжается сейчас трансляция нашей программы. Она продолжается и ВКонтакте у нас на странице, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько у нас человек на Ютубе?
3307.
3307, хорошо, отлично. Дмитрий Сергеевич Песков слушает эфир нашей программы и делает заявление. Видите, размещение контингента НАТО на Украину усугубит первопричины конфликта. Урегулирование ситуации возможно только с решением этих самых первопричинных проблем. Мы же только что про это говорили, правильно, да? Правильно.
Он назвал опасной тенденцией обсуждения возможной отправки натовских войск на Украину и так далее. И он говорит, что никаких наметок по личной встрече Путина и Трампа нет, поэтому о сроках такого контакта говорить невозможно. Ну, конечно, невозможно, потому что пока не будут решены все эти нюансы, пока не будет понятно, по какой дороге пойдем, собственно, мы вот в плане переговоров там с американцами, и пока не будет понятно, что американцы нас поняли окончательно и понимают вообще на самом деле, что происходит, ну, о чем тогда, собственно, говорить президентам на личной встрече и зачем, в принципе, встречаться? Ну что, друзья, давайте зачитаю сейчас сообщение ваше, а потом мы обменяемся мнениями, да? Денис девятиэтажный говорит, новый лозунг для, говорит, Москва, слушай, думать, знать нюансы. Совершенно верно, так и есть. Лена, Трамп сломал систему у себя на родине, но этого, видимо, недостаточно. Лена, а он сломал уже систему? У меня сомнения. Помните фильм, классика наша, да? «Сомневаюсь я, однако». Помните, да? Сомневаюсь я, однако. Вот я сомневаюсь, однако. Он пытается ее сломать, но он еще ничего не сломал. Более того, я вам скажу, он сам себя загнал в ловушку. Он сказал так всему миру. Я вот сейчас решу эту украинскую историю. И дальше вообще, как говорится, начну решать все проблемы, какие есть и внутри, и за пределами Соединенных Штатов. Но украинская история для меня приоритет, сказал он. И действительно, вот эта вот вся его суета и активность, она говорит о том, что это для него приоритетная история. И это большущий вопрос для меня, мы сейчас с вами это обсудим. Почему вдруг именно эта проблема из всего вот этого огромного списка проблем для него стала приоритетной? Стас Лока говорит, американцам нужно выйти из проигрываемого конфликта, но и выйти на условиях России они не могут. Да, я тоже, знаете, это похоже на то, что думаю я. Здесь мы с вами совпадаем. Мне кажется, что они хотят выйти из списка проигравших. Допускаю. То есть это уйти, как говорится, вовремя. Вовремя, понимаете, да, там сохранить репутацию, лицо там и так далее, и так далее. Очень похоже на правду, очень похоже на правду. Но для того, чтобы это сделать, мы же тебе даже готовы помочь это сделать. Понимаете, то есть вот не бьется, да, то есть Россия ему говорит, мы понимаем это все. Вот неделю назад я, помните, вам рассказывал, да, вот Путин, да, Карлсону дает интервью и говорит, мы знаем, что они хотели бы уйти, но не знают, как это сделать. Давайте позвоните, вместе придумаем. Ну вот уже можно было бы, как говорится, начать думать. Но я вижу на сегодняшний день, вот немножечко не то, что я хотел увидеть. И если ты хочешь сохранить лицо и вывести Америку, как говорится, из этого списка проигравших, то тогда ты должен сделать что-то другое. Ты должен... Россия дает тебе эту возможность. Воспользуйся этим шансом. Но он почему-то как-то вот кружева плетет. Почему, непонятно. Владимир Бонд говорит, приоритет... Такое, что не хотят, чтобы Россия увеличилась в размерах и забрать Одессу и Николаев. Они хотят забрать Одессу и Николаев. Может быть, они хотят забрать Одессу и Николаев. Им очень нужна Одесса и очень нужен Николаев. А для чего им Одесса с Николаевым? Для того, чтобы что-то забрать Одессу и Николаев. Они как это вообще себе представляют? Они хотят туда ввести войска? Невозможная история, Третья мировая война. Его тут же схарчат там, внутри. Скажут, ты нам здесь рассказываешь с утра до вечера, что это, оказывается, Байден нехороший, чей портрет ты снял, да, и вычеркнул из списков президентов США. Ты рассказывал о том, что это Байден вел нас к Третьей мировой войне, а оказывается, это ты все устроил. И все, и ему кирдык. Почему все решили, что Запад проиграл, спрашивает Андрей ВМФ. На чем это основано, мы не достигли цели СВО. Ну, мы пока не достигли цели СВО, но тенденция, согласитесь, тенденция же есть. Ну, есть тенденция. Ну, смотрите, у них нет единства в их рядах. Американцы говорят о том, что не-не-не, это теперь все без нас. Европейцы говорят, нет, это с нами, конечно, но силёнок не хватает, и денег нет, и того нет, и этого нет. А вводить войска мы все, да, американцы нет. Мы все, да, но, оказывается, и итальянцы нет. Мы все, конечно, пойдем, но немцы тоже не хотят. Ввести войска Третья мировая. Макрон там лепит своим этим самым языком налево-направо про это, про все. Но это тот же самый Макрон, когда доходит до дела, он тут же включает заднюю скорость. Помните? Он же уже много раз говорил о том, что они собираются вводить туда иностранный легион. Вот как раз в район той самой Одессы. Он же это говорил. А почему не ввел? Что его останавливает? Ну, ввел бы уже, если вы все такие себя героические и на духе. Ну, давай вперед. Но нет, не идут. Значит, не на духе. И значит, совсем не героические. А как тогда должно еще выглядеть, Андрей, ВМФ их поражение? Если они на протяжении 3 лет, навалившись на нас всей сворой, с их бюджетами сумасшедшими и арсеналами, и в итоге они откатываются, 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 и будут продолжать откатываться. Как должно выглядеть их поражение тогда? Вот сформулируйте, напишите. Грека через реку предполагает, что идет шантаж обеих сторон на слабо. А кто кого берет на слабо? Мы разве берем кого-то на слабо? Мы не берем никого на слабо. Мы свою работу делаем. Наша армия выполняет поставленные задачи. Наоборот, мы говорим, не, мы согласны, давайте остановимся, вопросов нет. Ну, только вот обговорим там некоторые моменты и вперед. Монстр говорит, 3 года достигаются цели. Уверен? Конечно, уверен. Конечно, уверен. Почему я должен быть в этом не уверен? 3 года, да, 3 года. И что? А кто сказал, что будет легко? Кто-то думал действительно в реальности про 3 дня? Кто говорил про 3 дня? Это они говорили про 3 дня, и они вбрасывают эти 3 дня. А здесь у нас подхватывают некоторые и говорят, а, облажались за 3 дня, обещали. Кто кому обещал за 3 дня? Это мы с вами выстраивали всевозможные версии. Вот, скоро будет 9 мая, наверное, к 9 мая, чтобы парад на Крещатике. Я слышал эти разговоры много раз, бредовые. А так никто не говорил ни про какие 3 дня, да, 3 года. Но тенденция абсолютно налицо. С нами говорят, вот и показатель. Что с нами говорят, вот и показатель. Ну, говорят, да. 89-84 пишет. Курскую область, слава богу, ребята освободили. На Донецком направлении совсем туго. Некоторые позиции хохлы умудряются отвоевывать, топчутся на месте. Мне, конечно, стыдно так говорить, сидя на диване. Михаил, а какие позиции они отвоевывают? Что они где отвоевывают? Они нигде не отвоевывают. Они попытались контратаковать. Я даже знаю, про что вы говорите. Торецк и все остальное. Да, вот они зашли, и чего? Уже вчера их оттуда выдавили. Под Покровск они кого-то перебрасывают. Ну, пусть перебрасывают под Покровск. Они все время куда-то кого-то перебрасывают. Вот на Сумском направлении они сейчас там пытаются какие-то сооружения фортификационные там нарыть. Ну, пускай роют. Удачи им. У них проблема слева и проблема справа. И оружия не хватает. И личного состава в первую очередь не хватает. Мобилизацию они будут проводить? Ну, это нюанс. Президент и говорит, если вы про перемирие, зачем вам мобилизация? Ну, согласитесь, да? Если ты сторонник езды на самокате, зачем тогда ты идешь сдавать на права автомобильные? Катайся на самокате. Не, ну так вот, если по-простому. Если ты вегетарианец, для чего ты зашел в мясной магазин и выбираешь вырезку какую-то? Если вы про перемирие, то зачем вам мобилизация и военные поставки? А может быть, вы просто пытаетесь нас обмануть? Ай-яй-яй, как вам не стыдно? А так, ребята, давайте жить дружно. Ант пишет, Роман, просто теоретически, если Одесса и Николаев в результате долгих переговоров наши, то как там налаживать жизнь? Ведь головы людей там промыты и озлоблены. Да нет, не так все запущено, не переживайте. Алексей Чигарев. История не терпит сослагательного наклонения, но именно мы отвели войска из-под Киева вместо того, чтобы быстро дожать это укронацистское государство. Ну, Алексей, ну, что сделали, то уже сделали. Что теперь об этом, как говорится, постоянно говорить и вспоминать? Идем дальше. Официально их там нет, иностранных войск, но они есть. Экипировка у них лучше, а нашим приходится деньги тратить, чтобы выжить, имея апгрейд. Третье уже идет, но неофициально. Ну, там нет иностранных войск, Лена. Иностранных войск там нет. Наемники есть. Но наемники это не иностранные войска. Ни по каким параметрам это не войска. Ни по количеству это не войска. Не с юридической точки зрения, это не войска. Войск там нет. Наемники есть. Так, сейчас. Американцам это я уже читал. Вот Василий нам написал большое сообщение. Про Макрона и Стармера. Представьте себе, что человек пришел поиграть в казино, надеясь заработать легких денег. Ага. И разом решить все свои семейные проблемы. В качестве ставки принес свою зарплату, которой еще месяц нужно семью кормить. И вот он проигрывает. В голове страшные картинки, злющая жена со скалкой, плачущие дети. Ну, тогда плачущие сопливые и обкакавшиеся дети. Вот, чтобы совсем уже такая картинка была. Сердитые коллекторы, не, свирепые коллекторы, ну и так далее. Хорошо. Чаще всего в такой ситуации человек пытается отыграться, занимая все больше и больше денег, разум отказывается остановиться. Я десятки таких людей видел, пока в студенчестве работал в казино. Ну и занесло вас, Василий. С европейскими политиками то же самое. Рассчитывали за счет разделения трофеев от ликвидации России решить свои проблемы в экономике. Не вышло. Но если они признают поражение, то их и их партии моментально сметут в политический утиль избирателей без надежды на переизбрание. Вот и продолжают повышать ставки. Вы знаете, может быть, да, где-то там с натяжкой как-то что-то это и похоже, да. Но что-то с избирателями там проблема. Никто никого не сметает, я вас умоляю. Да и потом, при чем здесь избиратели? Ну, избиратели голосуют, а они потом хлобысь и говорят, а это на самом деле не важно, как вы проголосовали. Мы тут вот придумаем сейчас хитрые ходы с всякими коалициями, и в итоге у власти опять остаются ровно те же самые. Не обратили на это внимания? Это удивительно, да, но это вот так и есть. А еще лучше, это вообще вот просто самый зачет. Ну, так вот, ребята, прямолинейные, ну, потомки римлян, понимаете, это потомки римлян. Они подумали и решили, да, ну, слушай, зачем нам вообще вся эта колбасня потом? Да мы просто возьмем сейчас вот этого вот товарища, который хочет там стать президентом, да и возьмем, запретим ему и скажем, да не, давай, гуляй, Вася, не будешь участвовать в выборах. А если не поймет, можем вообще его посадить. Ну, а если уж совсем нас достанет, схватим его, притащим к той стенке, у которой стоял Чаушеску, ну и туда же и отправим. Поэтому вот как-то так там сейчас все работает. Именно так. Ну, давайте мнениями обменяемся, да? Давайте, телефон прямого эфира, где мои наушники? 8495-7373-94-8, поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман, Георгий зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, здесь, в принципе, уничтожение России, цели у них остались. Но сейчас они приняли тактику такого разговорного жанра, заболтать просто нас. Понимаете, в чем дело? Вот цели наши не достигли, и месяц вот этих свободного вот этого перемирия нам совершенно не выгоден. Просто как бы цели денацификации, демилитаризации будут не выполнены. Понимаете, они просто за этот месяц могут тихой сапой вести уже войска какие-то в Одессу, там еще где-нибудь.
Не-не-не, без вариантов. Вот оружие. Не верю я в это. Вот честное слово, я в это не верю.
Ну, они,
потому что, понимаете... Да, не, ну, потому да. что, потому что, ну, это все. Ну, тогда вообще о чем мы все с вами, как говорится, говорим здесь, да, и зачем?
Ну, они уже страх потеряли, понимаете? Это первая ядерная держава у нас сейчас вообще. И они уже, вы смотрите, как Европа, она там уже вообще нам... требует контрибьюцию, там условия ставят, они вот тут уже забалтывают нас. Ага. И мы должны согласиться с этим, как бы уже втянуться, и мы Они уже страх Европы вообще потеряли. Они уже к нас, нам тут мы... Они пришли к нам, разрушили наши города, приперлись. И Америка, и все. И сейчас мы не должны уступать, как бы им выкрутиться, как говорится, и все простить, как говорится. Да их только страх, только может, когда полностью, вот как вот наш депутат сказал, Толстой, если вы припретесь, мы вас всех убьем здесь. Вот они только это понимают, когда он французам на радио сказал.
Да-да-да.
Они только это и понимают.
Да, спасибо. Ну вот видите, вот у вас в начале, что они страх потеряли, а потом, оказывается, не потеряли, а Петр Олегович сказал, что, что всех убьем, а они, оказывается, не потеряли этот страх и не приходят. А чего они не приходят-то, если они такие дерзкие, резкие? Вот именно потому, что они его не потеряли, этот страх, очень даже боятся. Они же как, особенно британцы, да, это же такие мелкие пакостники, да, там раз-раз там, да, кого-нибудь там вперед, да, а сами пойдем агру грабить. Вот это вот, вот этот стиль. А никто не хочет. Американцы говорят, не-не-не, без нас. А без них они не идут, боятся. И тут же на перегонки же стали делать тогда заявление. Не-не, мы не пойдем, поляки не пойдут, итальянцы не пойдут, другие не пойдут, третьи не пойдут. А кто пойдет-то тогда? Ау! Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Да, я вас слушаю.
Алло, Роман Георгиевич, вечер добрый, спасибо за эфир, Алексей меня зовут. Да, я вот по поводу переговоров завтрашних с Трампом, нашего президента, и по поводу Запорожской атомной станции. Мне кажется, если все-таки мы ее отдадим, то хохлам, они же дебилы, им хватит мудрости своей тупой сказать, что она заминирована, если не отдадим им территорию, они ее взорвут. Мне кажется, они на эту глупую авантюру спокойно пойдут и будут этим шантажировать.
Да, вы знаете, вот это сейчас вот я вас послушал, да, и я понял, что, ну, вот, что мы стали их лучше понимать, наконец-то. Мы теперь понимаем реально, с кем мы имеем дело. Я абсолютно точно так же, как и вы, допускаю любой вариант с той стороны. Абсолютно допускаю. Я только не могу понять, а зачем мы должны отдавать Запорожскую станцию? Их хотелки — это их хотелки, пускай хотят дальше. Слушаю вас, говорите в эфире. А что касается взорвать станцию, ну, у них же есть еще и Ровенская станция, там и еще какие-то. Пускай взрывают. Да, слушаю вас, говорите.
Роман Георгиевич, здравствуйте. И слушатели, Юрий Константинов.
Да.
Вот смотрите, у меня все-таки есть некоторые опасения, потому как китайцы сейчас будут действовать.
Так.
Потому что они стали пересматривать свою стратегию, они уже не... Ну, начали колебаться, прямо скажем. Кого больше надо им поддерживать после сближения России и США. И тут нам как бы... Есть у меня мнение, что надо слегка все-таки поддержать больше китайцев, потому что как бы 600 боеголовок, которые у них есть,
да,
ядерные, и да, наши там 2 с лишним тысячи, вот, они делают численный перевес перед американцами, и мы можем немножко больше диктовать в данной ситуации. И, соответственно, ну,
да,
все-таки отворачиваться на ту сторону, ну, никак нельзя. Потому что как бы нас ни пытались развернуть, все равно китайцы нам стратегическое превосходство кажется предоставляют.
Да, согласен. Я скажу так, что я замечаю в последнее время не то, что китайцы там стали отворачиваться и стали решать, кого бы там поддержать. Нет, я как раз вот с нашей стороны стал замечать... скажем так, снижение активности, что ли, да, на этом направлении. Ну, вот я что-то... Может быть, это все объясняется тем, что как раз информационная повестка, да, такая, что сложно о чем-то говорить. Но я все реже и реже слышу, например, словосочетание «глобальный юг». А еще совсем недавно, вы помните, каждый день мы говорили про глобальный юг, мы говорили про многополярный мир, да, на сегодняшний день вот я пока не слышу, но еще раз, это не потому, что мы меняем курс, мне кажется, а потому что информационная повестка просто таким образом сейчас крутится, что мы вот вынуждены так или иначе все время находиться в дискуссии с Соединенными Штатами. Китайцы, на мой взгляд, они немножечко сейчас просто... насторожились, они могут подумать, Я не знаю, я же не китаец, да, и он не разговаривал с Си Цзиньпином. Но я думаю, что они могут подумать, что мы пытаемся восстановить отношения с Западом и снова вернуться вот ровно на те рельсы, на которых мы стояли. Понимаете, да? То есть отойти, немножко охладить отношения с этим глобальным югом для того, чтобы восстановить отношения с Западом. Ну, мы же такие все себя западники, да? И при этом вот Китай думает, а вот если они сейчас нормализуют отношения с американцами, да, а американцы говорят, что мы для них главная угроза, первый противник там потенциальный, а как себя поведет, допустим, Москва в случае, если Америка на нас обрушится, то есть начнет выяснять с нами отношения, об этом могут они переживать? Конечно, могут. Я думаю, что нам нужно для того, чтобы и китайцев успокоить, ну и выглядеть приличными людьми, да, приличным человеком, как говорится. Нам нужно вот во время всех этих переговоров, которые, судя по всему, будут идти долго с этими самыми американцами, нам нужно периодически говорить о том, что а мы хотим подключить к этому процессу наших китайских товарищей. Мы хотим, чтобы китайцы в случае, если какая-то миссия, допустим, да, чтобы там участвовали китайские эксперты, китайские военнослужащие. А почему бы, собственно, не говорить периодически, что мы должны обсудить некоторые нюансы с нашими партнерами и друзьями? Мне кажется, это можно говорить. Американцы не хотят обсуждать ни с какими там европейцами, это их проблема. Но мы для того, чтобы и китайцев успокоить, и еще и усилить собственные переговорные позиции, хотя они и так сильные, на мой взгляд, мне кажется, нужно периодически про Китай говорить. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, радио «Говорит Москва», продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8, продолжается трансляция нашей программы в Телеграме в нашем и на нашей странице ВКонтакте, на Ютубе тоже продолжается, сколько человек на Ютубе?
3276.
52-51 спрашивает, в чем выражаются наши попытки восстановление отношений с Западом, в том, что мы разговариваем. Они пытаются восстановить с нами отношения. Американцы вон выскочили из какой-то комиссии, там, или что это у них, там какая-то структура была, которая занималась вроде бы как расследованием российского вторжения. В общем, какая-то витиевата такая формулировка. Вон выскочили и говорят, не-не-не-не, давайте мы вот и резолюцию совместную, и разговоры будем вести, и так далее. Да, мы не отказываемся. Вот и, пожалуйста, наши попытки восстановления отношений с Западом. Они могут так выглядеть с точки зрения Пекина? Думаю, что да, вполне. Слушайте, я думаю, вот зачем так издеваться над енотами, а? Ну, прям вот, ну, не дает покоя мне эта новость. Ну, только проснулись, вот заснули, опять проснулись, опять заснули. Сейчас опять проснулись, раз и снег. Ну, что такое, пора опять спать. Не, издевательство просто над енотами. АЕ пишет, большая просьба, пожалуйста, подключитесь к ретранслятору в тоннеле под Серебряным Бором. Звенигородский туннель, да, правильно? Каждый раз на самом интересном месте туда заезжаю. Да-да-да, я понимаю, да. Да, хорошо, ладно, подумаем над этим. Так-так-так, Трамп, Украина для Трампа это не про деньги, это про победу, которую нужно показать внутреннему избирателю, что, мол, вот я сотворил мир, а Байден и демократы были за войну. Да, в том числе, да, потому что избиратель, он там наговорил столько, что, мам, не горюй, я решу все проблемы. Я решу и эту проблему, и ту, и 20-ю, и 30-ю, и вы увидите, за какого крутого человека вы проголосовали. И вы увидите, как я сделаю Америку снова великой, а вы будете
самыми великими вообще везде и так далее, да. И они тоже сидят и ждут, конечно, да, они сидят и ждут, если они поймут, что он просто ля-ля-ля, как говорится, и что, и они в нем разочаруются, а когда в нем разочаруются, ну, потихонечку начнут его съедать, те, кто, собственно, с удовольствием это делал, когда он работал первым президентом, и те, которые сейчас ждут, когда он промахнется. Так, Джильберто Туини пишет, Роман Георгиевич, уже проходили это с Прибалтийскими в Эмиратами, сейчас они под покровительством НАТО, и что мы видим? Абсолютную нетерпимость, постоянные выпады в сторону России, враждебная риторика, неуемное желание помогать и требовать передавать помощь так называемой Украине, решение проблемы только одно, полный контроль над всей территорией российскими властями. Я об этом и сказал, вот, собственно, до перерыва, что мы единственная, на самом деле, страна, которая действительно может гарантировать безопасность Украине, как бы это сейчас вот не показалось бы странным. Но какое Украине? Вопрос же в этом. Вопрос именно в том, как будет выглядеть эта самая Украина. Украина должна быть безопасной для нас. Украина должна быть безопасной для людей, которые хотят говорить по-русски, хотят учить своих детей на русском языке. Ну, много-много разных там вот этих вот всех нюансов. То есть идеология там должна быть совершенно другая, законы должны быть совсем другие, все должно выглядеть по-другому. И когда все будет выглядеть по-другому, именно мы будем гарантировать безопасность этому новому государству. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я хотел пояснить насчет плана Трампа.
Давайте,
Вы, значит, вот слышали, наверное, он же сказал, что я попытаюсь разрешить этот конфликт в максимально благоприятном ключе для Украины.
Ой, я слышал, что и российские все требования мы тоже учтем, я про это тоже слышал.
Ну,
и что мы уже понимаем, да, вот про что говорит, да, Россия. В Москве все, значит, идет хорошо, да, мы это... Да, угу.
Значит, потом это самое, Владимир Путин сказал, что да, это, значит, для чего проводится спецоперация,
да,
он, значит, Трампу то же самое он сказал, что да, она проводится для освобождения, значит, Донбасса от ВСУ Украины. Вот. Потом Владимир Путин сказал, что значит, чужая земля нам не нужна. Это тоже Трамп в курсе. Отсюда, значит, какие выводы?
Угу.
Значит, Украина отказывается от тех земель, которых у нее нет, а Россия, соответственно, отказывается от тех земель, которых у нее нет, ну, на настоящий момент. Вот, прекращается огонь.
Угу.
Отводятся войска,
угу,
а безопасность и контроль обеспечивают Соединенные Штаты,
угу,
поскольку, значит, там охранять надо эти редкоземельные, так сказать, металлы.
Ага, ага, да, понял.
Вот. Да. В дальнейшем,
да,
Россия против вступления Украины в НАТО.
Да, да, да.
Пожалуйста, да, мы идем вам на уступки. Да. Это самое, Украина не будет вступать в НАТО,
угу,
но безопасность Украины будет обеспечиваться Соединенными Штатами,
угу,
с помощью, значит, стран Евросоюза, да, которые захотят принять в этом участие.
Прекрасный план. Прекрасный план.
Дональда,
да, Трампа. Да, но нет. Совсем нет.
Ну, это уже, что там Владимир Владимирович
конечно, скажет, нет. Это ну, посмотрим. Слушайте, все, что вы произнесли сейчас и перечислили, это как раз ровно те самые условия, которые мы называем неприемлемыми. Вот и все. Ну, как не слышали? Вы слышали. Вы вспомнили первую фразу Путина, что чужих земель нам не надо. Правильно? Вы же это услышали, да?
Да.
А продолжение слышали? Ну и свое не отдадим.
Да.
Слышали, то прекрасно. Да. Здесь вы это тоже слышали. А что такое свое? Да. А свое это что?
Да,
что?
Свое это то, что мы имеем. То, что у нас есть.
Не-не-не, секундочку.
Правильно?
Да. То, что мы имеем, это понятно, то, что мы имеем. Мы имеем 17 миллионов квадратных километров, это все здорово. Но помимо этих 17 миллионов квадратных километров, мы имеем еще и некоторые новые регионы, вы, наверное, в курсе.
Ну, те, у которых у нас нет, мы же их не имеем.
Но мы их не отдадим, часть, вы же слышали президента. Не-не, вы же слышали президента, свое не отдадим.
Ну, свое да. это то, что у нас есть.
Не-не-не-не-не. То, что у нас есть, это нам пытаются как раз пропихнуть вот эту вот самую историю. Они-то как раз вот ровно про это. Они и говорят, вот давайте то, что вы контролируете, это заберите себе. Они это говорят уже года полтора как. И они это называли мир в обмен на территории. Мы говорим, нет. Мы не про территории, ребята. У нас территории столько, что вам просто никогда в жизни не видеть таких территорий. Мы не про территории. Но если вы поворачиваете все через территории, то у нас территорий стало больше, и это все у нас в Конституции. В Конституции. А ну, поэтому правильно. Мы это все должны забрать. А вот как вот мы будем забирать? Или же вы сами, как говорится, откатываетесь и оставляете эти территории. Или же наши солдаты это заберут.
Ну вот, вот только если мы сами их сможем забрать, конечно, ну, на вылечке нам никто это не отдаст, конечно. Ну,
конечно.
Это да.
Ну, здесь вот, да. Все, спасибо. А вот это... да, ну, просто ладно, много звонков, простите, ради бога. Да, здесь еще столько людей хорошо, разных, да, ладно, спасибо большое. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. А я вот по поводу совсем недавнего заявления Трампа, по поводу хусидов. Ага. Это двойные стандарты. Иран им дает оружие, ага. Хусиды долбят по Америке, ага. Они, мы будем отвечать, а по нам долбят из английского, французского оружия. Нам надо тоже, ребят, сказать, ребят, а вы чего там, это как-то...
Ну, простите, а как вас зовут,
Михаил.
Михаил, скажите, а вы сейчас сильно удивились, когда обнаружили, что где-то вот тут просматриваются двойные стандарты?
Нет, я не удивился,
я тоже.
Подумал, что это надо использовать как следует.
Ну, конечно, будем использовать как следует.
Еще один вопрос, вы знаете, вылетел у вас памяти, а как-то вспомнил, со временем Украине давали 3 миллиарда, когда еще, по-моему, Янукович
был. Очень хорошо помню, но они нам простили.
Они вроде не отдали.
По-моему. Они простили нас. Они сказали, нет, это же чисто вот это вот, не побоюсь этого слова, хохляцкая история. Вот они же как сказали? Они говорят, а вы кому дали? Вы нам дали, что ли? Нет, вы ждали Януковичу. Вот у Януковича и спрашиваете. А мы-то тут при чем? Не, нам не давали, не. И все. 3 миллиарда забрали, да, и все, и забыли, да. Ну ничего, мы вернули. Мы уже вернули и еще вернем. Причем мы вернули, знаете как, с большими процентами, на самом деле, если подумать. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Роман
Георгиевич. Здравствуйте.
Олег, я хотел бы сказать, что вот завтра, много символизма. Завтра, 18 марта, 11 лет возвращения Крыма в состав России.
Совершенно верно. И день рождения у Георгия Бабаяна.
Да, угу. Действительно. Угу. И далее. Завтра состоятся телефонные переговоры нашего президента с Трампом.
Да.
Это уже хорошо известно. Я думаю, очень многие политические нюансы будут на них, так сказать, разрешены. Или возникнет ясность, больше ясности. Также завтра, вот уже сегодня, штурмуется последний населенный пункт в Курском приграничье.
Угу.
То есть все как бы в этом есть некоторая концентрация, да, политических и военно-политических событий. То есть, может быть, уже завтра будет, в принципе, освобождены все населенные пункты Курской области. Это тоже очень важно. Далее, вот наш президент действительно сказал о нюансах, да, так, очень гипотетического перемирия 30-дневного. Президент говорил о нюансах. По-моему, Песков говорил, что бессмысленно просто механическое перемирие без всего. Видимо, России нужна полностью Донецкая область, чтобы из этой чуть больше, чем четверти Донецкой области ушли ВСУшники. То есть, чтобы полностью...
Олег, я вам так скажу, что России нужна не только Донецкая область, России нужна еще и Луганская область, там уже практически все, слава богу. России нужна Херсонская, Запорожская области. А совсем по секрету я вам скажу, нам нужен еще Николаев, и очень нам нужна Одесса. А еще нам очень нужен Харьков. А вообще, я вот так вот думаю, да, я не знаю, были вы в Чернигове или нет, прекрасный город, там можно прогуляться вокруг озера. Чернигов, прекрасное место, он нам тоже нужен. А были вы в Полтаве? Полтава, замечательное место, слушайте, историческое место, историческое, там вот этого шведского короля, там так прессанули, что ой-ой-ой, Полтава обязательно должна тоже очень нам нужна, очень нужна. А Винница какое замечательное место. Винница прекрасное место, тоже нам нужно. Ну, а Киев, так это же вообще, понимаете, да? Это если про то, что нам нужно. Ну вот, как говорится, что-то нужно, что-то можем, что-то хотим, да. Где-то получится, где-то не получится. Здесь тоже нужно быть реалистами, да.
Да, военно-политическая реальность, да, определенная. Потому что есть препятствия, потенциал ВСУ, численности ВСУ еще сохраняются. Их мобилизация тотальная, постоянная. Это все препятствия вот к этим, да. Но у нас есть конституционные территории, совершенно верно.
Конечно.
И мы можем, да, во время переговоров, вот этих там 30-дневных, там, перемирия, переговоров, мы все наши требования озвучиваем. Полученные в июне прошлого года президентом нашим, можем также их продавливать и требовать выполнения. И это касается Херсонской, Запорожской области, конечно. Но просто так механического перемирия, естественно, не будет. Потому что много опасностей с поставках оружия, с мобилизацией на Украине. Да, я думаю, что вот Россия либо перемирие вот это сорвется, понятно, и ничем не закончится разговор о нем, либо Россия все-таки должна получить на первом этапе, ну, хотя бы вот Луганскую и Донецкую области полностью освобожденные, а дальше вести, так сказать, дальше или переговоры, или да, дальнейшие наступательные действия.
Да, спасибо. Вы говорите о потенциале ВСУ, это как раз не самая главная история. Потенциал ВСУ как раз на исходе. Здесь у меня никаких сомнений нет. Это же вот, я говорю как-то, я повторю, это, знаете, до какого-то момента ты вот давишь, там вроде бы вот уперся, а потом раз, и уже просто не остановить. То же самое здесь будет, вот увидите, и причем очень скоро, если будут продолжаться боевые действия. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман.
Здравствуйте.
Вот так называемые нюансы, о которых говорил Путин, угу. По всей видимости, кроме нас никто решать не будет.
Угу.
Ну вот, а что, есть какие-то другие варианты? Угу. Может, это будет выполнять кто? Киев, что ли?
Угу.
Или Европа? А если не мы, то кто и как это будет делать? Ну, Путин задал вопрос. И в то же время возникает такой вопрос. А вот эти все нюансы, которые он перечислил,
угу.
Вот в том числе решение первопричин конфликта, а это есть в нашем плане завершение спецоперации? Или у нас делается ставка на содействие Трампа, имея в виду, что у него есть определенный большой интерес совместной там реализации выгодных экономических проектов.
Я думаю, что вот, есть, Сергей Алексеевич.
Ну вот Москва находится в ожидании, как бы так получается. Вот как бы кружева, о которых вы говорили, которые плетет Трамп, угу. Не оказались для нас очередным горьким уроком. Вот угу. Что беспокоит как-то.
Я, вот, знаете, выводы... Я понимаю, про что вы говорите, опасения тоже понятны. Но это же, знаете, какая штука? Это же обоюдоострая история. Если вот просто со стороны, да, вот предположим, что Трамп попробует что-то такое там пропихнуть, нас это не устроит, все сорвалось. Дальше действия Трампа какие? Он будет продолжать помогать, да, Украине?
А он будет помогать, стараться втянуть нас в экономику, чтобы мы по экономике с ним...
Так они уже втянули нас давным-давно во всю эту экономику.
Так они втянули, пока-то вообще практических результатов, вот 50 дней прошло,
да.
Как Трамп вступил в должность, и какой главный вывод относительно Украины? Главное достижение, это, как вы сказали, мы разговариваем с Вашингтоном. Ну,
да.
А какой еще вывод? То есть... Как наши войска наступают, так и наступают.
Совершенно
как
верно.
Те сопротивляются, так и сопротивляются.
Совершенно
Но
верно.
Ничего не поменялось.
И это же все на фоне тех самых санкций, которые введены просто, драконовские меры, да, в отношении Российской Федерации. Они же уже это сделали. Он же ничего не отменил. Более того, мы видели с вами и публикации, и заявления там разных всяческих источников, которые утверждают, что он еще и какие-то новые там, собственно, активировал эти санкции. Но переломить ситуацию не могут, вы видите, Сергей Алексеевич? А это значит, что он будет обречен, собственно, продолжать идти по пути эскалации, правильно? То есть эскалация ради деэскалации на самом деле приведет к тому, что эта эскалация может привести к Третьей мировой. Ему это надо?
Ему не надо,
не
ему
надо.
Не надо военных действий, ему не надо. Но он хитрит, он явно хитрит.
Это 100%.
Ну, вот это вот его выходка, это дважды обращаться к Путину с просьбой пощадить попавших в окружение боевиков ВСУ, извините, это уже он показал свое, ну, явное лицемерие.
Да, это 100%.
Не потребовал от Зеленского проявления настоящего гуманизма по отношению к жителям Курской области.
Совершенно верно.
Дал согласие на передачу Израиля 9-тонных бомб, самых мощных, которые есть вообще в мире.
Не, так, вот сейчас вот последняя новость. Последняя. Ирану опять угрожает. Я с этого начинал, вот он опять Ирану угрожает. Гренландия угрожает, Ирану угрожает, хуситов бомбит. Ну, понятно, если бы он мог сделать бы что-то, чтобы с нами справиться, уже давным-давно бы сделал. Ведь в этом интрига. Не может, значит, нужно просто констатировать, не может. Именно поэтому начинает хитрить, суетиться, ерзать и пытаться, собственно, вывести нас на переговоры. А на этих переговорах пытаться нас обмануть. Знаете, как Скобелев в свое время, белый генерал, помните, да, говорил, что нет таких военных вопросов, которые не могли бы там, типа, пустить под монастырь, там потом уже какие-то переговоры, понимаете, да, то есть стоять на входе в Константинополь, да, перед воротами Константинополя, Царьграда, и при этом раз повернуться и оттуда уйти.
Роман, да. Знаете, какая есть последняя надежда? Последняя надежда вот связана с тем, что вот все его поведение, вот это вот кружева, там вот эта болтовня и так далее, связано с его внутренней проблемой. Он находится в тяжелейшем положении. Во-первых, экономика там очень страдает. Его личная безопасность страдает и вообще все его планы. И поэтому он вынужден вот так вот крутить туда-сюда, туда-сюда. Но это, как говорится, посмотрим.
Посмотрим, да, посмотрим. Завтра вот тоже будет интересно посмотреть новости, да, о чем говорили, да. Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Спрашивают, вот Алексей говорит, кто с мячом к нам придет, получит нюансы. Прекрасно, прекрасно. Юрий Константинов, и куда же подарки присылать? Говорит, дайте хоть выходной Георгию, 30 лет все-таки, будем петь песни от «Сектора Газ». Я понял, да, я понял. Юрий Константинов, а вы случайно, просто не узнаю вас в гриме, может быть, это Георгий у меня цыганит выходной и про подарки говорит, нет? Просто, ну ладно, хорошо, нет так нет. А, слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Николай, Москва.
Да.
А вот вы не подскажете, допустим, вот сейчас мирные договорились мы на 30 дней, а если Украина начнет военные действия через 30 дней, как Трамп их накажет?
Нюанс. Это же нюанс.
Нет, он должен как-то, если мы идем на это, он должен сказать, если Украина
начнет
военные действия, так и так.
Да там знаете сколько вопросов. Ведь в этом-то и тонкость на самом деле, тонкость и виртуозность вот этой вот дипломатической игры, которую президент играет наш. А, потому что вопросов много, и они должны каким-то образом нам ответить на эти самые вопросы. А как они будут отвечать? А ответов нет, есть только желание, ответов нет. Механика процесса неизвестна, то есть хочу уехать. А вот на чем ехать не знаю, понимаете, да? Хочу вот, чтобы у меня была счастливая жизнь, да. А как вот это вот добиться, тоже не знаю. Вот в этом-то, собственно, и есть хитрость этих самых переговоров. А это будет означать, что пока они будут думать над ответами, время-то идет, время идет. Наши солдаты, слава богу, наступают.
Ну, это правильно. Он хочет галочку поставить, что он как бы был завязан с этими делами, но не получилось и не получилось.
Может быть и так. Если облажается, скажет, я вот хотел, а вот кругом супостаты и тут-там, да, кто их там поймет, этих славян, хотя нет, у него же жена славянка, да. Ну, кто их, в общем, там поймет, этих русских, он же всех русскими назовет, да, это уже пускай сами колбасятся, а мы теперь вот будем там, типа, помогать вот этому, вот тому, да, и утонет в этом болоте, утонет, это станет его войной. А как только это произойдет, от него тут же вот этот внутренний электорат, с оглядкой на который он все свои действия и шаги предпринимает, они начнут его просто гробить там в политическом смысле.
Ну, это как-то...
Ну, вот так это вот. Ну, вот
с так. С его стороны, если человек отвечает, он уже слова должен отвечать.
Вы знаете, вот у меня в пятницу, да, вот по поводу отвечать за слова. Вот я вам рассказываю, да. Вот я стою в студии, и тут раз ко мне прям заносят вот эти вот зеленые бумажки с последними новостями. Я смотрю, читаю, и там написано, я поговорил с Путиным, я ему сказал там вот то-то, то-то, и я ему сказал, давай вот пощадим там всех этих ребят. Мы там, которые вот ВСУшники, да, которые
разошли. Мы такие, блин, надо же, и начинаем обсуждать. А буквально через 5 минут раз мне снова несут зеленый листочек, и там написано, да нет, это, оказывается, не я там с ним, да, он говорит, это я не напрямую с ним говорил, а через, там, через кого-то и через кого-то, через Вытков. Но в новостях говорит о том, что я только что поговорил с Путиным, и я ему... Вы говорите за слова отвечать. Это вот так. У него там все растет.
В общем, он ни за что не отвечает.
Но очень-очень стремится. Все, спасибо большое. Спасибо, друзья. Время истекло. Ждем завтрашнего дня. Посмотрим, о чем поговорят. Я прям вот жду заявления нашего президента. Я просто получаю удовольствие, когда он нежным, таким ласковым голосом, с интонациями любви там говорит, да и при этом они все в ступоре, слушают его, как эти бандерлоги удава в ступоре, и потом не могут понять, чувствуют, что их где-то обошли, обманули, но никак не могут понять, где. А потом, когда понимают, уже поздняк. Поздно, да, пардон. Сейчас у нас будут новости. После новостей два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов. Все расскажут про футбол. Потом Аббас Джума. Программа «Идем на восток» с гостем, правильно? С гостем. Прекрасная программа. Все будет замечательно и интересный выпуск новостей. Про енотов будет что-нибудь?
Через час
будет про енотов, а то переживают все. Говорят, надо в холодильную камеру енотов снова поместить, чтобы они поспали.
Все хорошо нормально с енотами. Просыпаются, готовятся встречать весну.
Ну, слава богу. Все, новости.